Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Мир так и не вышел еще из последнего финансового кризиса, полагает эксперт. Поэтому даже резко подешевевшая нефть не ускорила рост мировой экономики, как широко ожидалось. А вызовы, с которыми ей придется столкнуться в 2017 году, простираются гораздо дальше, чем те, о которых сегодня больше всего говорят. Будь то непредсказуемость новой экономической политики Соединенных Штатов, опасения банковского кризиса в Европе или торможение экономики Китая. Среди вызовов также огромный массив накопленных долгов, государственных и частных, резко выросший в последние годы ввиду дешевизны денег из-за низких процентных ставок. Теперь же мир оказался на пороге их повышения, из-за чего по долгам придется платить больше, чем платится сегодня. Тогда как экономический рост остается минимальным, но без него с накопленными долгами не справится, а они пока лишь продолжают нарастать. О ключевых проблемах, стоящих перед мировой экономикой в 2017 году, мы поговорим сегодня с экспертами из Германии и Соединенных Штатов. Один из главных феноменов 2016 года в мировой экономике – рекордный рост долгов. Объем выпуска новых облигаций превысил 6,6 триллиона долларов, перекрыв предыдущий, еще докризисный рекорд 2006 года. Из них 3,6 триллиона, то есть 55% – корпоративные облигации. Причина очевидна. Процентные ставки в западных экономиках сегодня столь низкие, что когда еще занимать, если не сейчас? Однако эти ставки уже начали повышаться в Соединенных Штатах, а значит, вскоре они могут начать расти и в Европе, и даже в Японии. Соответственно, стоимость обслуживания ранее накопленных долгов заметно возрастет. Именно с этим обстоятельством многие экономисты связывают сегодня перспективы, если можно так выразиться, нового глобального финансового кризиса. В какой мере вы разделяете такие опасения? И что из таких перспектив может проявиться уже в 2017 году? Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам.
Факты правильные, а интерпретация вот тут спорная. Действительно, задолженность колоссальная. Во всем мире уже сейчас совокупные долги, государственные и частные, достигли 225% валового внутреннего продукта глобального, то есть примерно 250 триллионов долларов. В развивающихся странах только частные корпоративные долги составляют 150% валового внутреннего продукта. В развитых странах меньше. 80% валового внутреннего продукта составляют корпоративные долги, но очень крупные государственные долги. То есть задолженность колоссальная. Но очень важно к этому отнестись аналитически и понять, что высокие процентные ставки как раз смягчат, а не ухудшат эту ситуацию.
Каким же образом? За счет того, что более высокие ставки по определению предполагают и более высокий экономический рост?
Высокие процентные ставки, восстановление нормальных высоких процентных ставок оживит и оздоровит финансовую систему. Это поможет экономическому росту. Единственный выход из задолженности для обслуживания долгов – это повышение экономического роста, который был очень вялым и в развитых, и в развивающихся странах последние годы не преодолены еще результаты финансового кризиса глобального 2008-2009 годов. Подъем процентных ставок, хотя он усложнит процесс обслуживания долгов, он в конечном счете улучшит экономическую ситуацию. И самое главное, он уменьшит особо рисковые операции финансовой системы. Финансовая система до сих пор не выздоровела. Низкие процентные ставки заставляют банки и внебанковскую параллельную финансовую систему в погоне за доходностью предпринимать очень рисковые финансовые операции, особенно в развитых странах, да и в развивающихся странах тоже. И в этой ситуации возвращение к нормальности приведет к уменьшению рисков. Оздоровление финансовой системы и подъем экономического роста – это главное решение проблем задолженности. Других решений просто быть не может. Задолженность уже есть, она высокая. И в этой ситуации надо просто поднимать экономический рост и оздоровлять финансовую систему.
Если иметь в виду экономики 19 стран еврозоны, то главное свое решение по денежной политике на 2017 год Европейский центральный банк объявил еще 8 декабря. Осуществляемая им программа выкупа облигаций, то есть финансовой накачки экономики для стимулирования ее роста, продлевается еще на 9 месяцев, то есть уже до конца 2017 года. Но при этом ее объем сократится с нынешних 80 миллиардов евро в месяц до 60 миллиардов. Значит ли это, что процентные ставки в еврозоне будут по-прежнему оставаться крайне низкими, способствуя и оттоку капиталов с европейского рынка и, как следствие, дальнейшему ослаблению евро? Тем более на фоне ожидаемого теперь ускоренного роста процентных ставок в США. А ведь курс евро к доллару в начале года уже падал до минимума за последние 14 лет, тогда как 15 лет назад эти валюты демонстрировали паритет один к одному. Из Германии профессор кафедры экономики университета Хоенхайм в Штутгарте Ганс-Петер Бургхоф.
Пока Европейский центральный банк пытается еще удержать процентные ставки на низком уровне. Именно поэтому и было объявлено о продлении сроков выкупа облигаций. А сокращены эти покупки будут потому, что, в принципе, на рынке сегодня не так много продуктов того стоящих. Да и каких-либо значимых результатов программы скупки облигаций, увы, мы тоже не увидели. Но действительно, и недавнее решение Федеральной резервной системы США, и ожидаемое повышение процентных ставок в других странах вряд ли позволят Европейскому банку удерживать свои ставки низкими. И, несомненно, такое расхождение в политике центральных банков США и еврозоны может привести не только к паритету валют, но и к дальнейшему росту доллара по отношению к евро. И если бы эксперты уже сегодня могли уверенно предсказать такое развитие событий, то бегство капитала на более выгодные рынки уже началось бы.
Дальнейшее повышение процентных ставок в Соединенных Штатах в 2017 году, по идее, приведет к дальнейшему же укреплению доллара. Однако в какой-то момент, как отмечают многие аналитики, он может окрепнуть уже до такой степени, что начнет вредить самим Соединенным Штатам, начиная, скажем, с их экспорта. И что, мол, тогда Центральный банк США, Федеральная резервная система, примет меры уже для сдерживания укрепления доллара, а то и некоторого его ослабления. Сколь вероятным, на ваш взгляд, можно считать так, какой сценарий развития событий уже в 2017 году и, скажем, на достижение долларом паритета с евро один к одному, случись такое в 2017 году, стоит ли ожидать некой особой реакции Федеральной резервной системы? Или скорее нет, ведь такое уже было 15 лет назад, а 16 лет назад доллар вообще был дороже евро. Михаил Бернштам.
Механизм, в котором работает Федеральная резервная система, вот какой. Сосредотачиваются на процентных ставках и смотрят также на внутренний кредит, чтобы было достаточно ликвидности в экономике для экономического роста и для полной занятости. Если оказывается, что подъем процентных ставок несколько отрицательно отражается на экономическом росте и на занятости, тогда подъем процентных ставок замедляется, становится более постепенным и меньшими порциями. Если экономический рост резко развивается, значит, можно процентные ставки более высоко поднимать. И также смотрят на уровень инфляции, на финансовые рынки и на рынки акций. В этой ситуации обменный курс доллара оказывается одной из менее значимых переменных. Для развивающихся стран, даже для некоторых развитых стран, таких как Япония, обменный курс является первостепенной проблемой. Для Соединенных Штатов он не является. Поэтому даже если в результате подъема процентных ставок доллар оказывается очень сильным, но это ведет к оздоровлению финансовой системы внутри страны, к увеличению кредита за счет более высоких процентных ставок, то Федеральная резервная система вполне будет этим удовлетворена, и проблема сильного доллара не будет стоять.
Одна из главных для экономики мира интриг сегодня – экономическая политика новой администрации Соединенных Штатов. Но возьмем лишь один ее аспект, касающийся торговых отношений США с другими странами. Дональд Трамп 29 декабря написал в своем Инстаграм: «Моя администрация будет следовать двум простым правилам – покупай американское и нанимай американца». Конец цитаты. Если допустить, что США так или иначе, в той или иной степени, ограничат доступ на свой внутренний рынок, или через новые пошлины на импорт, или через пересмотр существующих торговых соглашений, в какой мере это может отразиться, скажем, на европейской экономике уже в 2017 году, да и не только европейской, Ганс-Петер Бургхоф.
Ну, во-первых, Дональд Трамп имел в виду прежде всего импорт из стран Азии, хотя ограничения могут коснуться и нашего, европейского экспорта. Вряд ли он пошел бы на такое лишь по отношению к Азии. Но как бы то ни было, мы, европейцы, если, конечно, до этого дойдет, должны отвечать адекватными мерами. Грубо говоря, клин клином вышибают. Но, с другой стороны, новый президент США намерен расширить расходы на американскую инфраструктуру, то есть на общественные нужды. А это значительно увеличит спрос на многие товары, в том числе, не исключаю, и европейские. В команде Дональда Трампа много весьма компетентных в экономике людей. Правда, преимущественно из частного сектора, с собственными экономическими интересами. Посмотрим, какие решения они предложат в части проблем мировой экономики. Пока загадка остается, и мы с тревогой и интересом будем ожидать, что день грядущий нам готовит.
Взгляд из Соединенных Штатов. Михаил Бернштам.
Лозунги – это одно, реальность – это другое. Никакая сейчас американская администрация не сможет очень сильно уменьшить участие Соединенных Штатов в мировой торговле. Соединенные Штаты – это страна, в которой общий объем торговли составляет 3,9 триллиона долларов, почти 4 триллиона долларов. Из них экспорт американский – 1 триллион 600 миллиардов долларов и импорт – 2 триллиона 300 миллиардов долларов, то есть существует торговый дефицит 700 миллиардов долларов. Это означает, что 700 миллиардов долларов акций и облигаций Соединенных Штатов государственных и частных приобретаются всем миром, чтобы финансировать этот торговый дефицит. Соединенные Штаты от этого очень сильно выигрывают. Это помогает государственным расходам, это помогает финансировать бюджетный дефицит, это помогает финансировать инвестиции в американскую экономику. Поэтому американской экономике исключительно выгоден этот колоссальный объем мировой торговли Соединенных Штатов.
Здесь стоит вспомнить, видимо, что огромная доля и самого государственного долга США в той его части, которая доступна на рынках, находится в зарубежном владении.
Публичный долг за пределами государственных учреждений составляет сейчас 14 триллионов 400 миллиардов долларов. Так вот, мало кто отдает себе отчет, я надеюсь, что в администрации Трампа это понимают, что 43% этого долга не находится в Америке. Держатели этого долга – центральные банки других стран и инвесторы других стран. 6 триллионов долларов американского долга находится в руках людей и центральных банков за пределами Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты сейчас начнут как-то ограничивать торговлю, то иностранные центральные банки и инвесторы начнут сбрасывать американские облигации. Это очень отрицательно отразится на Америке. Трогать торговлю нельзя, и я думаю, что трезвые голоса возобладают. Есть лозунги, есть выборные обещания, а есть реальность. И эта реальность заставит администрацию президента Трампа продолжать эту линию, в которой Соединенные Штаты являются страной с открытой торговлей, с одной из самых открытых торговых систем в мире.
В 2017 году, судя по всему, Великобритания и Европейский Союз формально начнут процедуру Brexit. Сегодня более половины британского экспорта идет именно в страны ЕС, а в Великобританию 7% совокупного экспорта Евросоюза. По вашим предположениям, чем могут завершиться переговоры по Brexit? Тем, что в итоге нынешнее место британских компаний на рынках стран Европы просто займут, условно говоря, европейские континентальные? Или тем, что в итоге все останется по сути, как сегодня, то есть Брюссель и Лондон договорятся так, что все экономические отношения, по сути, сохранятся. И беспошлинная торговля, и свободное перемещение товаров, услуг и рабочей силы. Ганс-Петер Бургхоф, профессор экономики университета Хоенхайм в Штутгарте.
Предсказать, как будут проходить эти переговоры, в принципе, невозможно. Конечно, нетрудно предположить, что некоторые представители Евросоюза могут занять жесткую позицию по отношению к Великобритании, чтобы, так сказать, другим странам неповадно было покидать Европейский Союз. Но определенно найдутся и сторонники, скажем так, мягкого Brexit, чтобы ущерб был минимальным для обеих сторон. А третьи могут сказать, если рассуждать здраво, то Великобритания потребовала подать ей меню на свой вкус. Мол, то, что нам подходит и дает преимущество, мы примем, а то, что пользы не принесет, отвергнем. Безусловно, подобная тактика, прибегни к ней и другие европейские страны, означала бы развал всей структуры Евросоюза. Но вновь повторю, пока остается лишь гадать, чем в итоге завершатся эти переговоры.
А сколь реальной вам представляется широко обсуждаемая ныне возможность утраты Лондоном статуса финансовой столицы Европы после Brexit? Понятно, что претенденты всегда найдутся, и Франкфурт, и Амстердам, и Париж. И один из главных вопросов здесь – биржевая торговля финансовыми инструментами, номинированными в евро, так называемый евроклиринг, который сегодня сосредоточен именно в Лондоне, а ее объем ни много ни мало – четверть триллиона евро в день. И Европейский центральный банк давно стремится перевести эту торговлю на территорию зоны евро, но пока безуспешно. Еще в марте 2015 года Европейский суд постановил, что такие устремления безосновательны. Но тогда Великобритания пребывала в Евросоюзе, а теперь она его покидает. В этом контексте каковы, на ваш взгляд, шансы Брюсселя и Франкфурта добиться теперь перевода этой торговли из Лондона в один из финансовых центров еврозоны?
Определенно произойдет некоторая переориентация финансовых центров в Евросоюзе. Однако я отнюдь не исключаю, что для некоторых европейских компаний, даже после Brexit, именно Лондон может остаться наиболее привлекательным таким центром. Возможно также, что и финансовое регулирование там станет и более понятным, и менее бюрократическим. Так что Лондон вполне может умело использовать новую ситуацию. А вот сколь велики шансы, скажем, Брюсселя или Франкфурта, пока трудно сказать. Все зависит от того, как поведут себя стороны на переговорах о регулировании финансового сектора.
Михаил Бернштам.
Финансовые столицы возникают столетиями. И перемещение финансовых центров – это очень-очень длительный процесс. Вполне возможно, что из-за удобства пользования евро через десятилетие-другое финансовый центр постепенно переместится во Франкфурт или в Париж, или в Амстердам. Но ожидать какого-то переезда мгновенного в 2017 году не приходится, это просто очень дорого. Это колоссальное перемещение, колоссальное потрясение для всей финансовой системы, это никому не нужно. Это не так, как там в развивающихся странах иной раз столицы переезжают. Это не государственное мероприятие. То есть в конечном счете рынок сам решит этот вопрос.
После недавнего референдума в Италии, вызвавшего очередной политический кризис в этой стране, не только обремененной огромным государственным долгом, но и с тлеющим кризисом в банковской системе, на финансовых рынках вновь заговорили об опасности повторения как долгового кризиса в еврозоне, так и банковского, учитывая объемы как госдолга Италии, так и ее банковской системы. В какой степени реальным вам представляется такое развитие событий, Ганс-Петер Бургхоф?
Долговой кризис в еврозоне по-прежнему присутствует. Мы нашли лишь временное решение, как его сдержать. Но отнюдь не механизм, как от него в принципе избавиться. Ни в одной из европейских стран, затронутых этим кризисом, так и не были проведены в полной мере насущные реформы, которые в этой части позволили бы с уверенностью смотреть в будущее. Боюсь, что тема долгового кризиса еще надолго сохранится в европейской повестке. Да, Европа с тревогой смотрит сегодня на происходящее в такой крупной экономике, как Италия. Но при этом нельзя забывать и о Греции. Сегодня эту страну засыпают деньгами, которые, впрочем, лишь слегка прикрывают ее проблемы. Никто не знает, что останется от греческих реформ, как только этот денежный поток иссякнет.
Михаил Бернштам.
Долговой кризис Европейский Союз пытается держать под контролем, и Европейский Центральный Банк, существует фискальное ограничение, но государственный долговой кризис и банковский кризис взаимосвязаны. По той простой причине, что во время банковского кризиса государство начинает выручать банки. И как раз сейчас мы это наблюдаем в Италии. Итальянское правительство в конце декабря выделило 20 миллиардов евро на спасение итальянской банковской системы. Из них 6,6 миллиардов евро на спасение только одного банка. Самого проблемного банка, стареющего итальянского банка, банка Монте дель Пайки ди Сиена. Но проблема-то заключается в том, что это увеличивает государственный долг Италии. А государственный долг Италии уже составляет 133% валового внутреннего продукта. И сейчас они еще добавят 20 миллиардов евро к этому долгу. В этой ситуации долговой кризис и банковский кризис связаны, потому что европейские правительства не могут позволить банковской системе рухнуть. И вместе с тем пока непонятно, как они будут это финансировать. В этой ситуации действительно в Европейском Союзе и в еврозоне существуют очень серьезные финансовые проблемы.
К так называемым «черным лебедям» на 2017 год, то есть возможным негативным и при этом мощным фактором влияния, многие аналитики причисляют сегодня растущие, как им кажется, проблемы Китая, второй по величине экономики мира. Это и резко усилившийся отток капиталов из страны на фоне ослабления юаня, и вновь нарастающий кредитный пузырь, как следствие рекордных за последние 10 лет темпов роста кредитования, который раздул рынок недвижимости так, что власти, судя по некоторым сообщениям, были вынуждены, например, ввести в ряде случаев запрет на покупку второй квартиры. На ваш взгляд, сколь обоснованы такого рода опасения в отношении Китая в 2017 году? Михаил Бернштам.
Действительно, в Китае сейчас очень высокий отток капитала, несмотря на очень строгие ограничения. Используют любые абсолютно лазейки через Сингапур, через биткоин, все что угодно. Только в одном, в четвертом квартале 2016 года отток капитала превысил 200 миллиардов долларов. Ожидается, что в первом квартале 2017 года он будет выше. Проблема еще вот какая, порочный круг. Если увеличивается отток капитала, то, естественно, падает обменный курс юаня. Как только падает обменный курс юаня, сразу инвесторам становится невыгодной операции с юанем, а тут имеется более выгодная операция, скажем, в Соединенных Штатах или в Сингапуре. Соответственно, это увеличивает отток капитала. Порочный круг. Слабый юань ведет к оттоку капитала, отток капитала ведет к слабому юаню. Тем не менее, в общем-то, уже сейчас он, видимо, достиг какого-то уровня при нынешних ограничениях, поэтому ожидать резкого увеличения оттока капитала в 2017 году не приходится.
Видимо, примерно так же рассуждает и Международный валютный фонд, коль скоро он пока прогнозирует на ближайшие 3 года стабильные темпы роста китайской экономики примерно на 6,5% ежегодно. Другое дело, как опасаются многие аналитики, возможное ухудшение торговых отношений Китая с Соединенными Штатами, если такое вдруг случится. И некоторые заявления нового президента США на эту тему лишь усиливают такие опасения.
Торговля между Китаем и Соединенными Штатами составляет 600 миллиардов долларов в год. И для Китая американский рынок – это самый главный рынок, в том числе и для проверки своего технологического развития, потому что Китай сейчас становится технологически высоко развитой страной, производит новые продукты и продает их на американском рынке. Соединенные Штаты импортируют из Китая товаров на 482 миллиарда долларов в год. И это исключительно важно для Китая. Поэтому если Соединенные Штаты здесь ведут какие-то ограничения, то это, конечно, отразится очень сильно на экономическом росте Китая. В свою очередь, если замедлится экономический рост Китая, сразу это отразится на таких важных экономиках для Азии, как Гонконг, Сингапур, и что еще очень важно, о чем меньше говорят, но очень важно, это поток китайских инвестиций в слаборазвитые страны Азии и Африки. Для них очень важно, чтобы Китай продолжал инвестировать, это для них экономический рост. Поэтому в этой ситуации очень важно, что будет делать администрация президента Трампа касательно китайско-американской торговли.
Цены на нефть уже 2 года подряд остаются низкими. Однако это мало помогло мировой экономике в смысле заметного ускорения ее роста, хотя это и широко ожидалось. Почему, на ваш взгляд, и чем в этом смысле будет отличаться 2017 год, по вашим представлениям, Ганс-Петер Бургхоф?
Низкие цены на нефть, безусловно, помогли определенному экономическому росту в отдельных странах. Хотя, возможно, точнее было бы сказать, что именно благодаря дешевым энергоносителям они избежали значительных проблем в экономике. В других странах наглядно проявилась тенденция отхода от использования углеводородов в пользу разработки альтернативных источников энергии. А для стран, экономика которых зиждется прежде всего на добыче сырья, как Россия или страны Ближнего Востока, резко подешевевшая нефть стала, конечно, мощным негативным фактором. Но в целом я предполагаю, что ситуация в мировой экономике улучшится, так как цены на нефть вновь пошли вверх.
Михаил Бернштам.
Дело в том, что в условиях финансового кризиса, мне кажется, мировая экономика меньше зависит от цен на энергоносители и на природные ресурсы и больше зависит от состояния финансовой системы. Поэтому облегчение, которое произошло для мировой экономики, начиная с 2014 года, с падения цен на нефть, не привело к ускорению экономического роста, потому что не увеличивается кредит в экономике, не увеличиваются инвестиции в экономике. Финансовая система до сих пор не вышла из того кризиса, в который она вошла в 2008-2009 году. Более того, на самом деле риски и серьезные угрозы финансовой системы может быть даже усилить. То есть все те меры, которые были приняты после финансового кризиса, не решили проблему оздоровления финансовой системы в Соединенных Штатах. То же самое в Европе. Многие со мной не согласятся, но вот такова моя позиция. Поэтому самое главное – это решение проблем финансовой системы, решение проблем банков и параллельной банковской системы. Как раз повышение процентных ставок может привести к определенному оздоровлению, новые регуляции могут привести к определенному оздоровлению. В этой ситуации связка между ценами на нефть и ценами на природные ресурсы и экономическим ростом оказывается просто менее важной. И самое главное, будущее, в общем-то, всей западной экономики, мне кажется, будет зависеть от того, насколько в ближайшие годы произойдет оздоровление финансовой системы.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Соединенных Штатах научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам, в Германии профессор кафедры экономики университета Хоенхайм в Штутгарте Ганс-Петер Бургхоф. Радио «Свобода. Экономическая среда».